Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». Этот труд был рекомендован к печати еще в начале 40-х годов прошлого века. Но публикация случилась только в наше время, во многом благодаря издателю и научному редактору книги Кириллу Александровичу Страхову.
Интересный вопрос. А почему в Петербурге в первую очередь осваивались береговые участки?
По-моему, многие города ведь рождаются на берегу, вдоль берегов.
Да, и это логично тогда, когда река низко, глубоко, когда она не мешает городу развиваться. А мы по пушкинским строкам знаем про низкие топкие берега, мы из истории хорошо знаем о наводнениях, но тем не менее единую фасаду Петербург отстраивается прежде всего по берегу. Мы уже приводили с вами в наших передачах пример домика Петра, дворца Меншикова, Кунсткамеры, Академии наук, да и Зимний дворец и другие усадьбы, знать 18 века, 19 века, они строятся там. Вадим Вячеславович Покшишевский объясняет это с географических позиций. Он объясняет, что в условиях постоянных наводнений береговые участки лучше обеспечены естественным дренажем грунтовых вод. Да, они прежде всего затопляются, но они прежде всего и становятся сухими. Там меньше срок наводнений, в отличие от участков внутренних.
Какая необычная мысль, необычный поворот.
И это очень многое объясняет. Внутренние, как бы мы сказали, материковые участки Петербурга, они часто были залиты и заболочены, потому что наводнение, придя в город, уходило, освобождало более высокие береговые участки, там возникали береговые валы, намытые течением новые участки суши, а вот внутренние материковые части оставались заболоченными и непригодными для застройки. Мы это хорошо с вами можем проследить в топонимике нашего города. Достаточно вспомнить Полюстрово, Палюс, Болотистый. Вот эта вся местность на правом берегу освоена была городом только к началу 20 века, потому что не была пригодна для застройки. И другой пример – Пески, район Рождественских, ныне Советских улиц. Ведь название Пески глубоко не случайно. Оно отражает дифференцирующий признак. В отличие от других окрестных мест, оно было высоким, сухим, песчаным. Поэтому там шла активная застройка. И вот этот естественный дренаж и предопределил порядок освоения берегов Невы и ее притоков не только жилой застройкой, но и промышленной, и государственной, и так далее. Наиболее благоприятными участками с географической точки зрения оказались участки с двухсторонним дренажем, где вода могла уходить в две стороны. И мы легко можем их себе представить. Стрелка Васильевского острова. И действительно, она была освоена одной из первых. Там появился Петербургский порт. Это полоса между Невой и Мойкой. И мы тоже видим прекрасно Адмиралтейская сторона, Дворцовая площадь, вот они.
Петровский остров, наверное, тогда.
Да, и начало Фонтанки. То есть это места, где была более высокая, более сухая местность. Вот там Петербург развивался. Ну а кроме того, были и совершенно такие логистические, как мы бы сказали, причины. Прежде всего, доставка. А как доставить кирпич? Да, как доставить строительные материалы? По реке речной транспорт, поэтому ближе всего и проще доставить к береговой линии. А как обеспечить водоснабжение? Тоже река, никакого водопровода тогда не было. А если нужно водоснабжение для промышленного предприятия, например, металлургия требует много воды, и вот ответ, почему металлургические предприятия оказываются на прибрежных участках Финского залива, как Кировский завод, Путиловский завод, и как заводы Выборгской стороны. Там важный фактор еще и доставка грузов, доставка сырья, доставка топлива, которое тоже осуществляется речным путем. Ну, а болотные массивы, как мы знаем с вами, осваиваются позже всего. И именно поэтому, кстати, не получился, по мнению Покшишевского, не состоялся план освоения Васильевского острова. Ведь строительство каналов, которые мы относим к таким градостроительным фантазиям, к европейскому примеру.
К мечтам Петра.
к мечтам петровским, да, к Амстердаму, к Венеции.
Да.
На самом деле, прежде всего, эта идея имела утилитарную функцию, утилитарную задачу. Нужно было осушить внутреннюю часть Васильевского острова, которая была затоплена. И считалось, что так можно ее, наконец, освоить. Поскольку каналы не были построены, мы знаем, что развитие Васильевского острова, застройки на Васильевском острове очень сильно задержалось. А западная часть Васильевского острова была освоена вообще в послевоенные годы на нашей с вами памяти. Ну и это наблюдение, оно возвращает нас к мысли, которой мы все время гордимся. Мы часто говорим, особенно москвичам, что наш город построен по генеральному плану.
Самый умышленный город.
Совершенно верно, что у нас все спроектировано, что у нас вот не так, как у вас случайно произошло. Покрышевский показывает в своей книге, что это, к сожалению, далеко не так. Потому что, во-первых, генеральные планы часто менялись. И получилось так, что, начиная реализацию одного генерального плана, царь охладевал к нему, переходил к новому генеральному плану, хотя часть первого уже была реализована. Мы это видим на планах Леблона и планах Трезини, которые вот на ходу были изменены. Но была реальная практика, которая не могла все сделать так, как на бумаге. Но и развитие города в значительной степени было стихийным. Ну, например, слободы, которые должны были обслуживать двор и которые, как кажется, должны находиться где-то рядом с Зимним дворцом. Они очень быстро расползлись на юг, юго-запад города. Ну вот представьте себе, топонимики города хорошо отражено. Стремянная улица, Кузнечный переулок.
Гончарный.
Гончарная, Поварской, Свечной. Вы представляете, где они? Они в Владимирском нынешнем округе, ближе к Лиговскому проспекту. И где дворец? Какие же коммуникации? Но, тем не менее, они оказались там совершенно вопреки генеральному плану. Есть два географических объяснения, почему так. Во-первых, мы уже коснулись с вами ландшафта, который не везде был готов и пригоден для городской застройки. Но были естественные связи. Там находилась Московская дорога, нынешний Лиговский проспект, единственная и главная, ну, также ее называли Новгородской дорогой в то время, единственная и главная коммуникация с внутренними районами страны. Именно по этой дороге приходили туда будущие жители Петербурга, крестьяне центральных губерний России. Именно по этой дороге осуществлялись доставки продовольствия, доставки товаров из внутренних районов. Поэтому она была дорогой жизни Петербурга того времени, если мы можем использовать такую аналогию. И поэтому не случайно, что город, слободы городские начали развиваться там, вдалеке от дворца, который они обслуживали. Ну или вот, например, хаотическая сеть застройки Петроградской стороны. Когда мы ходим вокруг Кронверка, мы видим, что там по-настоящему московская сетка улиц. Я даже, бывает, теряюсь там, когда нужно выйти на один переулок, а выходишь на другой и не знаешь, как же вы из этого лабиринта выйти.
То есть, как Петропавловка с Кронверком – это как такой Кремль, а дальше вот все такое московское.
Именно. По логике старого русского города развивается вот эта часть Петроградской стороны. Стихийная застройка Выборгской стороны нам тоже хорошо известна. Но вот еще один факт, который показывает нам Покшишевский, прямо связан с промышленностью. Мы гордимся Петровским Трезубцем, известным трехлучием, который восходит к Адмиралтейству, Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Указываем на Трезини как автора этого замечательного Петровского Трезубца.
А это тоже не придумано.
А Покшишевский показывает, что это естественные маршруты доставки товаров, сырья и топлива к первому петербургскому предприятию, Адмиралтейству, где развивалось судостроение. И Трезини прозорливо использовал эту сложившуюся сетку для опоры своего генерального плана. Вот такое удивительное влияние промышленности на географию города видно в этом удивительном, замечательном примере.
Кстати, вот мы говорили, и я подумала, у нас же, получается, очень близко находится шведская церковь, голландская, финская, ну, вот, соответственно, шведский район поселения шведов, финнов, голландцев. Это, наверное, связано, что рядом Адмиралтейство?
Безусловно, рядом Адмиралтейство, рядом двор, но вы очень точно увидели закономерность. Как пишет Покрышевский в своей книге, были и некоторые культурно-географические различия в освоении территории города. Шведы, англичане, немцы селились строго там, где было указано им царскими распоряжениями. Эти места действительно отмечены церквями, они отмечены...
Такой кусочек Европы у нас получается, да, Святая Екатерина, Петрикирхи, ну и вот голландская, немецкая,
голландская
римская,
церковь, да.
То есть такой
все...
именно вот этот участок Невского выделили,
Да, совершенно верно, он был выделен, и они его строго заселили. А вот русские поселенцы, которые приходили в Петербург, как показывает Покшишевский, расселялись в основном стихийно, несмотря на строгие указания царя, генеральные планы и полицейские мероприятия.
Такой завершающий для сегодняшнего разговора, мы на этом сегодня закончим. Получается, что, казалось бы, какие-то давно известные, установленные истины, эта книга, написанная 84 года назад и изданная вот только-только, она их опровергает?
В некоторой степени опровергает.
Легенды такие наши петербургские.
Да, в некоторой степени опровергает, в большей степени анализирует, проверяет, я бы сказал. Ну, а кроме того, открывает новые какие-то методы исследования города, которые нам пока известны мало. А большая беда, что книга не вышла в свое время, в 40-е годы. То война помешала, а потом послевоенные события помешали выходу этой книги, потому что исследования территориальной структуры города начались в нашей стране в 60-е, 70-е годы в основном по веяниям западной урбанистики. И мы познавали собственные города, опираясь на зарубежные исследования, которые во многом не похожи, исследуют объекты, во многом не похожие на города России. Известна русская пословица, что «не город, то норов». И для особенностей нашей крепостной экономики, для особенностей нашего самодержавного управления, особенностей нашего градостроительного планирования, когда при Екатерине во многих городах России был в принципе изменена сетка улиц, например, структура городов была изменена просто царским указом, когда городам давались генеральные планы. И исчезали сетки узеньких улиц, и возникали, ну, например, известный екатерининский веер, который появился в Костроме. Там весь город построен как сеть улиц, сходящихся к набережной Волги. И не зря есть легенда о том, что Екатерина просто положила веер на карту Костромы и сказала, вот пусть будет такой город. Ведь это решение полностью изменило структуру города, сложившуюся до екатерининский период. Да, поэтому, к сожалению, поскольку книга не была издана, наша геоурбанистика не получила фундаментальной работы, которая позволила бы не только понять структуру такого замечательного города, как Петербург, но и приобрести метод исследования городского пространства, предложенный Покшишевским. Сейчас мы наверстываем упущенное, и книжка, вышедшая к 80-летию Победы, надеюсь, даст толчок современным исследованиям городов.
В следующий вторник мы продолжим наш разговор вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.